Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Илья Хандриков, предприниматель и председатель Всероссийского движения «За честный рынок». С нами же Дмитрий Потапенко, тоже бизнесмен. И по телефону к нам присоединится Олег Шейн, депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия». Ну что ж, мы сегодня думали поговорить о бизнесе, власти и выборах. Действительно, были всякие интересные заявления Владимира Путина. Ну, пока мы тут собирались в студии, президент России пообщался с думскими фракциями, кое-какие оттуда сообщения пришли, довольно любопытные. Вот, например, как я тут могу прочитать, Владимир Путин заявил, что если в будущем составе Думы появятся новые политические силы, то работа по поиску компромиссов будет вестись со всеми. Очень такая интересная мысль. При разнице подходов к решению проблем, перед которыми страна стоит, все-таки будем искать компромиссы, искать наиболее эффективные решения, сказал Путин, завершая встречу с лидерами думских фракций. Ну вот участники нашего разговора тоже собрались в Государственную Думу, баллотируются, соответственно, от партии «Роста» Дмитрия и от партии «Яблоко» Илья. И мне бы хотелось услышать, а зачем вам в этот странный орган идти, Дмитрий?
Ну, давайте так. Для чего в этот странный орган идти, который, в общем, и многие другие органы, которые являются по большей части у нас симулякрами. Значит, для себя надо понимать, что сейчас, несмотря на то, что мы вроде как бы тут с Ильей разделились, хотя на самом деле никакого разделения я не вижу и не увижу, даже если он, условно говоря, пошел бы там от... или кто-то из предпринимателей пойдет от «Единой России», это их личная половая драма, потому что предприниматели всегда найдут какие-то точки соприкосновения. Так вот, сейчас законотворчество происходит, в том числе и в команде, которую представляет Илья, и в команде, которую представляю я. И сейчас оно происходит следующим образом. Мы пишем, условно говоря, 100 законопроектов, потом приходим в 4 бюджетные партии. Эти 4 бюджетные партии, ковыряя пальцем в носе, говорят, ты знаешь, нам нравится законопроект номер 8. Потом нас, как обоссанных котят, тащат за шкирман, дотаскивают до правительства, там еще какой-нибудь чиновник правительство говорит, ты знаешь, в этом законопроекте со страницы номер 12 мне нравятся буквы П, О, Ж и А. И в конечном итоге, в общем, выходит законопроект с этими буквами. Но, к сожалению, из этих букв очень слово «вечность» слабо складывается. И поэтому, если говорить о вот, по фантастике, победа сферического коня в вакууме, на там Илью, меня допустили, мы там все вошли, ходим, выходим с вами такие красивые, в галстуках с депутатскими мандатами.
И со значками, не забудьте.
У меня значок еще от дедушки остался, поэтому у меня есть. Но он, правда, еще от советской власти. Там другие были депутаты принципиально, потому что...
Кстати, о значках вот «Свобода» напоминает...
Да.
Напоминает
вы... Так, без агитации,
нет,
пожалуйста.
Нет, это «Свобода» радиостанция.
Вот я закончу.
Я за «Свободу».
Да, значит, заканчиваю самую историю. Значит, макать нас будут точно так же, а мы и существенно больше. Когда наш гарант сказал о поиске компромиссов, он ничуть не соврал. Ведь, собственно, когда вы удавите к чертовой матери любую альтернативу, это тоже компромисс, собственно говоря.
А могли бы и убить.
Правильно? Могли бы убить, могли бы и вилочки в глазик кольнуть. Поэтому это тоже компромисс. Так что поверьте мне, что с компромиссом будет все хорошо. И возвращаясь, для чего мы идем? Для того, чтобы появился то есть механизмик, такая иголочка прямого действия. И ни больше, ни для чего. То есть особых иллюзий по своему значку, который вот вы мне абсолютно верно напомнили, что надо будет носить, в общем, я не тешу. Но, по крайней мере, я не буду, когда мы с вами будете говорить, Дим, а что вы делаете там в законотворчестве? Вот вы предприниматель, а что вы делаете в законотворческой области? Я вам только могу соплями размазать и рассказать вот эту веселую историю.
Не, будете рассказывать, я там в меньшинстве, ничего сделать не смогу.
А там, по крайней мере, вы меня имеете право попинать, и я сам, главное, имею право себе попинать. Безусловно, я там... Вы, по крайней мере, сможете сказать, Дим, ну, давай мы посмотрим, а что ты в меньшинстве, но как бы принес-то. Uh-huh. По крайней мере, вот про эти 100 законопроектов я буду рассказывать вам не по ушам ездить, а вы реально посмотрите.
Давайте Илья что-нибудь скажет.
Да. Я, на самом деле, вот эта замечательная лирика, и в том числе и конкретные вещи, uh-huh, которые говорил Дмитрий, я относительно поддерживаю. Но я бы сказал другими словами. Много лет уже мы заметили, что после первого чтения про предпринимательский законопроект превращается превращается в свою противоположность. Антипредпринимательский к третьему чтению, он просто вражеский законопроект. Больше того, мы видим, когда от предпринимательства идут определенные люди из опоры деловой России, мы видим их там достаточно много, значит, они даже входят в комитеты профильные и так далее, мы все равно видим результат тот, о котором говорил Дмитрий. Просто негативный.
То есть человек говорит, я не согласен с законом, с пакетом Яровой, но я за него проголосовал, потому что я в этой фракции. И все.
Да, или есть, как говорил Пономарев, есть доверенные лица у них в Думе, и если они где-то на Канарах или Гавайях, значит, за них голосуют в нужный момент нужные люди, к сожалению, антипредпринимательские законы. Поэтому очень важно, чтобы появились в Думе реально демократические партии, которые бы могли бы, как например, Яблоко, да, которые могли бы защищать интересы предпринимателей так, как они, значит, заявляют на протяжении многих лет, партия Яблоко заявляет, так сказать, свои принципы и так далее. Вот меня очень беспокоит, если, например, партия роста Бориса Титова, какой-то есть даже народный какой-то термин, я не буду его озвучивать, да, с болезнью какой-то связан. Партия роста Бориса Титова, да.
Не надо стесняться простати,
да. Вот. А если вдруг она придет в Госдуму, с кем она будет группироваться, с кем она будет объединяться?
Как мне в администрации кажется, президента да, скажут, вот так и будет группироваться.
Мне кажется, она может вот стать,
сразу
стать либеральным крылом Единой России. Понимаете? Либеральное — это здорово, но важно не крыло, а чтобы были
хорошо.
Принципы.
У нас на линии сейчас Олег Шейн, депутат, кажется, 4 созывов, а еще в паузе астраханский депутат в последнее время был. Олег Васильевич, добрый вечер. Хочу вас спросить. Вот идут бизнесмены в Государственную Думу защищать, как они говорят, свои интересы. А вы, как представитель прогрессивных левых сил, видимо, идете для того, чтобы этих бизнесменов хорошенько постричь, побрить и, так сказать, пустить на налоги. Ну, еще обложить чем-нибудь. Так получается?
Спасибо. Ну, на самом деле, я как раз был автором нескольких принятых решений в интересах предпринимателей. И в... по-моему, четвертом или пятом созыве, в частности, был принят наш закон о преимущественном праве арендаторов на выкуп, на котором мы настаивали совместно с моим оппонентом из «Единой России» Плескачевским, а я использовал внутренние противоречия в «Единой России». И в действительности, я думаю, что мы отдаем себе отчет, модель, которая не конкурентная, которая монопольная, и сегодня она у нас в стране сформирована, она одинаково ведь плохая для наемных работников и для предпринимателей. Безусловно, ключевая задача меня и моих товарищей – защита социальных интересов людей. Но я ведь региональщик, поэтому мне очень важно, чтобы эти задачи были достигнуты на практике. И у нас такие принятые решения есть. Может быть, они покажутся кому-то локальными, малыми, но что-то достижимое, большое – только если у нас есть опыт практики непосредственно по локальным частным задачам.
Олег, я хочу по-важному тогда вас попрекнуть. Но вот тут уже говорили про депутатов на Канарах. Я знаю, что когда шел законопроект Яровой, вы где-то там оказались тоже не там, где надо, и за вас проголосовали «за», а вы, кажется, были против. Как так получается?
Ну, я выскажу свое мнение. Я считаю, что голосовать за пакет Яровой было нельзя. Здесь моя позиция от моей собственной родной фракции отличается. Я уже говорил, чем я занимался. У нас Астраханская область оказалась реально банкротом. Мы потеряли в этом году из 40-миллиардного бюджета 10. Причиной тому стало изменение в налоговом кодексе, по которому доходы от Каспийской нефти ушли у нас в федеральный бюджет. И я веду переговоры, в том числе с руководством того же «Лукойла», где мы смогли продвинуться достаточно успешно вперед, по возврату нефтяных денег.
Ну да, в это время за вас голосуют.
Это моя работа, я обязан это делать.
Ну, что же делать? По важному вопросу.
Я еще раз сказал, что здесь моя позиция отличается от позиции моих коллег, потому что я считаю, что по закону Яровой, конечно, решение...
А вы голос-то отозвали или нет?
Это, к сожалению, невозможно юридически.
Другое то есть дело, вы вляпались.
Что, ну, Михаил.
Ну, а так и еще, есть. А что, как, что правду надо говорить?
Отмена этого решения является, безусловно, одной из целей.
Понятно. То есть за вас проголосовали, но вы против этого законопроекта. Илья, вы хотите...
Вы знаете, у меня позиция моя с фракцией, она по всем другим вопросам совпадает.
Понятно. То есть у вас стилистическое разногласие по одному вопросу. Хорошо,
хочу
Илья.
За Олега Шейна заступиться так. И отметить, что еще где-то в районе 2000 года он был одним из тех депутатов, немногих, да, вот Рыжков, например, Владимир, он и другие от разных партий, которые реально оказывали помощь предпринимателям.
Сейчас за него проголосуют, а не за вашу партию. Вот видите,
вы
доагитируете.
Вы знаете, на самом деле очень мало достойных и уважаемых людей у нас в Госдуме. Их можно по пальцам пересчитать. Сейчас их значительно меньше. Вот Шейн, к счастью, относится позитивно. Про справедливую Россию я так сказать не могу.
Хорошо. Значит, ну вот важный, на мой взгляд, вопрос. Было экономическое совещание у того же Путина. Ну, наше все, как что скажет, так оно иногда и бывает. А чаще всего не бывает. И он сказал, что нужно найти подход к проблеме теневой экономики. Это на 17 году своего правления, нужно понять, видите, что заставляет людей уходить в тень и предложить что-то, что позволит этим людям легализовать свой труд. Вот такая идея. 30 миллионов, говорит, таких людей, там в серой зоне, гаражная экономика и прочее, о чем Симон Кордонский много чего написал. Ну, давайте, Дмитрий, что делать? Значит, вытаскивать всех этих людей из гаражей, ларьков, значит, напугать их. Что там у нас, статья есть такая, незаконное предпринимательство.
174-я, 198-я.
Да, сажают неплохо они, так что...
Ну, в целом-то, да. Значит, подход, в общем, к гаражной экономике, по моим оценкам, все существенно хуже, значит... В гаражной экономике находится от 40 до 60% среднего и мелкого бизнеса, и это абсолютно нормальная реакция вот на ту репрессивную машину, которая все время ухудшает и ухудшает условия для предпринимателей. Значит, поскольку иных методов у Кости Сапрыкина, а говоря о верхней нашей власти, они не по-другому...
А кто такой Костя Сапрыкин?
Костя Сапрыкин – это наши... Вот у нас много тут всяких картинок, вы сзади ставите. Нет других методов у Кости Сапрыкина, и же с ними. Их много. Это собирательный такой образ. А Костя Сапрыкина, они все одинаковые, только они почему-то при власти. Так вот, методы у них одни и те же, они по-прежнему будут ухудшать условия, поэтому и будут дальше загонять людей в черную. И это нормальная, абсолютная реакция. Более того, это осознанная политика властей, потому что чем больше экономика в черную, тем больше появляется доильных аппаратов, и можно дальше строить
дворцы. В смысле, менты придут?
Ну, не только менты. Ну, что вы как-то так скромненько. На самом деле, сейчас, на сегодняшний день, для открытия заведения общепита или ритейла нужно пройти 34 контролирующих органа, 600 подзаконных актов.
Ну, они же без полиции-то, им трудно.
Нет, почему? Я вас умоляю. Почему? Пожарные приходят на раз-два. Роспотребнадзор, ну, я вас умоляю. То есть, чтобы предпринимателя загнать за цугундер, поэтому я вас...
Подождите. А как же, вот был такой президент как-то...
Типа, наш или ну, ихний?
Не-не-не, наш.
Менялись
Дмитрий которые? Анатольевич, да, который там, Семен Бекбулатович. Вот, угу. он же. Вот он что говорил? Он же говорил, что проверок там сажать не будем, проверок не будет, все там. И какие-то законы же приняли. Да. А куда законы-то делись?
Вы знаете, дело в том, что я больше скажу, что есть три программы по поддержке предпринимательства, которые имеют очень четкие, знаете, говорят, буржуйский KPI. И первая программа как раз, и причем отлично работающая. Значит, первая программа как раз ее провозгласил Дмитрий Анатольевич Медведев, тогда, не знаю, президент, премьер, я, к сожалению...
Нет, я не была первая в 95-м году.
Не слежу. Он объявил программу, что не надо кошмарить бизнес. Есть четкий KPI. Тогда сидело 3 года назад, по-моему, 3,5 тысячи предпринимателей, сейчас сидит 600. Это первое.
KPI – это типа КПД.
KPI – это, да. Ну, в общем, коэффициент трудового участия, как говорили при советской власти. Значит, вторая программа, которую объявил наш гарант, наше все, что, в общем, не надо, опять-таки, нужно поддерживать предпринимателей, не нужно там их проверять. Есть реально четкий коэффициент трудового участия. В результате возбуждено 200 тысяч уголовных дел, всего 15% по делу, 170 тысяч – это про отжатие бизнеса. Что такое 170 тысяч? У нас с вами приблизительно 86 регионов, если мне не изменяет память, делим 86 на там, 170 на 8,6, и в среднем получается, что среднего бизнеса в каждом регионе отжали по 2000. Для региона это весь бизнес за несколько лет. Мы вот регулярно говорим о том, что вот у товарища Сталина было очень много там доносов, их было 4 миллиона, а теперь представим, что в маленьком этом среднем бизнесе работает от 50 до 100 человек. Помножаем, и получается, что через эту репрессивную машину уже прошло 110 миллионов человек. Это вторая программа, о которой я говорю. Ну и третья программа, это, конечно, ноу-хау столичный, я, можно сказать, ей надо поклоняться, ее надо пропагандировать, говорить о ней чаще, это «Ночь длинных ковшей», потрясающая.
Сергей Семенович Собянин.
Абсолютно. Великий Она человек. Потрясающая программа, и вот я еще раз говорю, ей надо поклоняться. Чтобы вы знали, тоже есть конкретные результаты этой деятельности. Значит, до того, как эта была программа объявлена в Москве, существовало 31 тысяча предприятий розничной торговли, 18 нестационарные, по-моему, 13 стационарные. Сейчас осталось в районе 2-3 тысяч. Смотрите, какие прогрессивные у нас руководители и какие у нас отличные программы по поддержке бизнеса.
Да, я бы сказал, что этим людям бы вместе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным НЭП душить. Они бы справились, безусловно.
Да, его согласитесь, но ведь они же могли бы нас пересажать, могли бы Беломорканал новый организовать, и Глазик
вышел. Еще не успели.
Да, ну еще у нас все впереди.
Хорошо. Олег Шейн, что скажете, опять же, о идее вывода из тени? Вот Владимир Владимирович задумался, что делать с 30 миллионами человек, которые что-то там недоплачивают. Так, потеряли связь? Илья?
Ну, на самом деле надо понимать, что у нас экономика на 75% состоит из государственной. И поэтому и эти тенденции, так сказать, набирают силу, и кажется, что будет еще хуже. Потом мы можем увидеть очень интересную вещь. Значит, дело в том, что у нас государство стало работать эффективно, но только в узком секторе. Да?
Например.
Значит, плохое законодательство компенсируется хорошим правоприменением. На сегодняшний день штрафы тотальные за нарушение предпринимателями тех плохих законов вышибаются на раз-два. Поэтому, говорят, до 60% сборов составляют штрафы и так далее. Да?
Если 1% вот. Оправдательных приговоров, я думаю, что и по штрафам какие-нибудь попытки обжалования близки к нулю.
Они отрицательны, потому что для мелкого бизнеса это фактически нереально, то есть, потому что нанять даже никого они не могут.
То есть, следующий момент. Мы видим, как эффективно, вот на примере агрохолдингов, как эффективно государство закручивает гайки. У нас там сколько-то семей, в свое время Мельниченко называл там порядка 25 семей, которые 95% денег аккумулируют, выделяемые на сельское хозяйство. Это крупнейшие агрохолдинги.
Имени Ткачева система.
Да, да, имени Ткачева.
Вы прямо и вот грешите, вот но вот это... ведь талантливые же дети.
Нет,
у нас
это растут. Понятно.
Талантливые.
Но при этом...
Ну там брат, сват,
Вот этой... опять-таки, вот все-таки... Как надо все-таки оценить их.
Государство вроде радуется. Да, у нас и зерна стали больше собирать, и мясо выращивать, так сказать, еще что-то. Да, но при этом никто не знает экономику вопроса, потому что, оказывается, выделяются деньги, списываются убытки, механизм списывания идет за счет банкротства. Там создается несколько структур, убивается одна, задается другая. Но Дима может научить, он на своих лекциях, семинарах это читает. Вот, то есть может быть, он даже их и консультировал. Вот. То есть, вот эта система работает очень эффективно. И, по сути, силовой блок работает очень эффективно. И на сегодняшний день мы видим, что компаний эффективных, нормально работающих, по сути, за счет чего они живут? Чаще всего они живут за счет аффилированности. Да? Редко,
правильно,
когда талант предпринимателя...
Это чиновник.
Да, 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 абсолютно верно.
Партнер,
владелец. И поэтому вот когда мы берем малый средний бизнес...
Я бы сказал, 5,6. Он все-таки родственник или папа.
Да, или папа. Ну, там много разных вариантов.
Папа,
я понимаю, ну, у силовиков, например...
А там помельче папы.
В свое время была проблема в начале 2000-х, как силовикам спрятать ту составляющую, ту дельту, которую они каждый год получают с крышуемых бизнесов.
Да, и мы видим ее по машинам, да, которые стоят около полиции.
Да, да, да. И спрятать это как его вот вложить. Да? Поэтому деньги пошли за рубеж и так далее и тому подобное. То есть на самом деле вот сжатие кормовой базы, оно ведет к появлению новых этих самых. Вот, например, законопроект Яровой, как уже там Носик писал и многие другие, о том, что это колоссальные денежные потоки, например, в структурах ФСБ будут, да?
Потому а вот, кстати говоря, ну там известно, что два каких-то предприятия на этом будут зарабатывать. И, кстати говоря, уже сегодня очень интересная появилась информация. Во-первых, один из деятелей правительства сказал, что никакой такой аппаратуры нет. Пока нет.
Ну да.
А с другой стороны, Владимир Владимирович Путин, как вы говорите, гарант, да, сказал, что это замечательная задача для отечественного бизнеса.
Это правильно.
Вот, построить всю эту аппаратуру, то есть типа производство виртуальных наручников, вот, вечный кляпов двигатель. В рот и
это
так далее. Вот, а вы не хотите заняться?
Вы знаете, я, конечно, инженер-конструктор-технолог по первому образованию, так. Как раз технических систем. Но боюсь, что... проблематика у меня всегда, видите ли, я всегда стараюсь создать конкурентные условия, сам работаю в конкурентных условиях.
Поэтому... Ничего, у Сталина тоже конкурировали 2-3 КБ, там делали самолеты, а кто проигрывал, тот садился.
Вы знаете, я не сомневаюсь, что, в общем, при существующей репрессивной системе меня можно заставить даже польку-бабочку танцевать и в Большом театре выступать. Я, в общем, человека можно свести в скотское состояние любыми методами. Хорошо, ну, до тех пор, пока у меня есть возможность, я этого делать не буду.
У нас Олег Шейн, кажется, все-таки прорвался к телефону. Олег Васильевич, слышали нас?
Я здесь просто провожу встречи, немножко на окраине города, связь, соответственно, рвется.
Да.
А если я правильно понимаю, в центре...
Идем из тени.
Да, идем из тени. Я давайте про работников скажу. Потому что, мне кажется, эта тема очень важна для понимания. Потому что, безусловно, судьба отечественного бизнеса, она требует осмысления, но работников несколько больше. Сегодня у президента прозвучало, что порядка 30 миллионов работников работают в неофициальном секторе экономики. Я думаю, что эти цифры качественно больше. Еще в 2012 году я запрашивал информацию в 2011 году по поводу количества людей, которые у нас в стране официально платят отчисления в пенсионный фонд, и таковых на 85 миллионов работоспособного населения оказалось 32. Соответственно, легко посчитать, что порядка 50 миллионов человек реально находятся в теневом секторе экономики, то есть государство на этом теряет, по моим оценкам, где-то порядка 9 триллионов рублей подоходного налога и отчислений в пенсионный фонд и фонды занятости. Это совершенно колоссальные деньги. А люди на этом теряют свои права. По понятным тоже причинам, у них нет трудовых отношений, их легко уволить. А возникает вопрос, что делать с этим? И откуда все это пошло? А пошло это от Трудового кодекса 2000 года, который запретил забастовки, который фактически запретил создание в стране профессиональных союзов, резко ограничив их в правах и ударив по работникам, резко облегчил процедуру увольнений. Я очень хочу, чтобы коллеги-предприниматели понимали, защита интересов работников от произвола работодателя, в том числе защита их интересов на сохранение рынка сбыта. Потому что работник зависимый, без денег, без прав, никогда не будет эффективным покупателем. Продавать не в каком будет стране.
Осталось только понять, как это производить. Ну, в общем, ничего нового мы, как обычно,
не... Вы душить забастовки готовы?
Дело все в том, что поскольку я работал на предприятии, где должен быть профсоюз, и более того, как вы знаете, в буржуине работаю, значит, профсоюз нигде не является никаким методом защиты работников. Единственным методом защиты работников является никакой не профсоюз, а создание большого избыточного количества, условно говоря, рабочих мест, то есть когда работодатель конкурирует за работника. Те налоги, которые установили нам, их не платят абсолютно обоснованно и осознанно, потому что они аморально высокие, и более того, они идут абсолютно в пустышку, потому что от того, что я себе насчитал, что при самых больших выплатах я получу фиг да нифига, а мои так называемые деньги превратятся в, по-моему, их называют баллами, ну, по-моему, надо представить туда...
Это про пенсию, да?
Про пенсию, про мою пенсию. Мне как раз в 30-м будет 60. И я понимаю, что я получу в зубы две буханки хлеба, и поэтому сегодня честно...
Волги.
Да, ну, две Волги это уже была история. Так я сегодня честно...
Талон.
Перестаньте трясти предпринимателей и в первую очередь как раз работников, отдайте им 100% заработной платы, потому что только тогда они смогут, по крайней мере, первое, они должны сами платить налоги. Это раз, а никакой работник, потому что ни один сотрудник...
Работодатель.
Да, потому что сейчас у нас платят только работодатели, даже в... А самое прикольное, что у государственных чиновников, которым зарплату мы платим платим с налогов, и с них еще налоги вычитаются. И куда-то отчисляются в черную дыру пенсионного фонда, в которой, как говорил наш
друг... У них специальная пенсионная система.
Это понятно. Они понятно, что у них четвертый отдел КПС, четвертый отдел никуда не там, медицинских учреждений никуда не делся, и магазины «Березка» у них остались.
Четвертое
управление, извини, абсолютно верно. Поэтому вот этот подход, что давайте мы будем, у нас все стоит на работниках. Простите, у нас стоит на работниках, потому что у нас извращена структура экономики. Вот если бы у нас стояло все, извините, на тех, кто создает средства производства, потому что ни один работник не создает средства производства. И вот до тех пор, пока, простите, вот мне говорят, вот сейчас вот мы эти 60% обяжем, в кавычки, опять репрессивными мерами платить соцстрах, который никому не достанется. У нас что, от этого появится больше предпринимательской инициативы? Чтобы вы знали, сама налоговая система, уже налоговая служба отчиталась. В прошлом году закрыто 308 тысяч предприятий, открыто 150. Уже сегодня никто не будет заниматься бизнесом. Мы уже сейчас бизнес... Это шагреневая кожа в экономике России. Поэтому этими методами четко понятно, куда загоняют нас в цугундер. Все четко понятно, что надо ложиться в черную, в открытую, в черную. И будем работать только либо в «Газпроме», либо, соответственно, в государственных органах.
Роснефть есть.
Роснефть, да. Будем пилить недра, ничего не производя. Потому что только диаметрально противоположными действиями, когда должно расти количество людей, создающих средства производства, в первую очередь, а уже потом... должна быть отменена в том виде пенсионная система, потому что она и наполняет пустышку, извините, пенсионных фондов.
Улыбается Владимир Владимирович на ваши слова. Посмотрите на
карту. А более того, простите, я вижу три, у нас фотографии 50 самых красивых зданий пенсионного фонда, простите, можно вернуть эти деньги народу?
Дайте,
можно?
Подождите, мы Олегу дадим, поскольку наезд на него, дадим ему...
Да это не
ему...
на него, это на подход.
Ну вот так, на реплика ответная должна быть.
Про 50 особенно зданий красивых.
Вот то, что сейчас прозвучало, это как раз вопрос разрыва в шаблоне общественного сознания. То есть получается так, наши коллеги, представляющие интерес предпринимателей, удивляются, как же так, почему у них вытирают ноги силовики, почему у них нет никаких прав, почему, оказывается, в стране нет политической демократии. Когда в 2000 году запрещали право на забастовку, облегчали процедуру увольнения и протащили закон, по которому только профсоюз, объединяющий более половины работников, имеет право на переговоры с работодателями, они еще до этого аплодировали, их это устраивало.
Нет, потому выступали на разных площадках.
Я хотел бы услышать, чтобы сейчас это была речь о прокуратуре. Какой профсоюз? Конкретно прямо профсоюз в прокуратуре. Как он выступает?
Закончить свою мысль.
Секунду.
И прошу меня не перебивать. То есть получается так, что когда топчут интересы других ради интересов наших уважаемых работодателей, это явление нормальное, прогрессивное. Потому что, оказывается, весь материальный продукт создают только работодатели, а работники не на хлебе сидят на шее.
Не сидят. Кто это говорил? Не надо передергивать.
Именно так.
Такого не было сказано, не надо передергивать. Раз средства производства создают. Простите, Олег, не надо передергивать.
Чтобы сейчас попытаться, средства производства – это работники, работодатели, не более чем организатор. А ситуация, когда у нас 1% славных организаторов получает 70% национального богатства...
Это кто это конкретно получает? Вы, простите, депутатов Государственной Думы имеете в виду? Это ли людей в Форбсе, которые, извините, просто присосались к бюджету? Давайте вы сейчас расскажете, сколько мы получаем, люди, которые работают на честном рынке, что называется. 70%! Я готов за шкирку взять любого депутата, поставить его в магазин, в точку общепита, и чтобы он мне показал, как у нас 70% оседает. Люди работают по 16 часов, я в 3:30 встаю, чтобы открыть заведение. И я посмотрю на тех, кто рассказывает мне, получая из моих налогов 450 косарей. У нас зарплат таких близко нету.
Я вот думаю, что Дмитрий Потапенко еще не на трибуне Государственной Думы, но это будет очень интересно, если он там будет. Я вот что хотел сказать, чтобы немножечко напряжение снять, я сейчас Илье дам слово, а потом мы кое-что повернем в передаче.
Ну, во-первых, за 2 с лишним десятилетия работы руководителем предприятия, я могу сказать, особенно с 96-го года приблизительно начиная, значит, руководитель предприятия был между двух огней. между работниками и между государством, потому что обязательства были и в ту, и в другую сторону. И мы не говорим здесь о прибыли нашей. По сути, мы часто очень работали просто за зарплату. И зарплата была небольшой, и парашютов никаких не было. Так вот, в большей части предприниматель со своими работниками является одной из двух сторон.
Абсолютно.
И нет третьей стороны. По большей части, если он честен по отношению к своим близким, к своим работникам, он чаще всего является одной из двух сторон. То есть вместе с работниками. И поэтому здесь даже бессмысленно говорить. Нечестных много, нечестные везде есть. Но при этом все-таки надо говорить о честных людях. И потом, как человек, проработавший не одно десятилетие в производственном бизнесе, я могу сказать, и 4% подарок, и 4% подарок, а иногда просто по нулям, иногда в минусе были. При нынешней налоговой системе, безумном налоговом бремени, абсолютно, государство уничтожает. Пример для этого очень простой. Мы видим, как предприниматель либо уходит в тень, это то, о чем обсуждаем мы сейчас, либо он начинает выпускать фальсификат.
Хорошо. Я вот хочу еще раз к коллегу обратиться как к опытному, опытному депутату, и тогда уж просьба все-таки ни его, ни меня не перебивать. Олег Васильевич, не кажется ли вам, что вот такая эмоциональная реакция, она вызывается в значительной степени тем, что с бизнеса собираются большие налоги, может быть, они должны стать и меньше, может быть, как-то надо это обустроить по-другому, но, по крайней мере, то, как тратятся эти деньги, вызывает еще большее недоумение. Тратятся они, там, треть расходов бюджета, это военно-полицейские расходы. Вот. Кроме того, огромное количество расходов, это просто, грубо говоря, вот как Дмитрий бы сказал,
на чиновников.
Понты, извините, да? Понты в чистом виде, всякие там чемпионаты, какие-то расходы, гранитные мостовые в центре Москвы, куда вбивается безумное количество казенных денег, и мы тут, значит, просто поражаемся, какой красивый можно сделать Москву, разорив пол России.
Зимнюю плитку,
вот,
летнюю плитку.
Ну, да, вот 2-3 раза там и асфальт, и гранит, и все, что мы видим, это, конечно, просто катастрофа на самом деле, с моральной точки зрения по отношению как раз к провинциальной России. Вот мне кажется, что задача многих депутатов, даже те, которые находятся, ну, скажем так, в левой оппозиции, была бы в том, чтобы перетряхнуть вот эту вот систему разбазаривания российского бюджета, увода его от граждан. Не так ли?
Михаил, я, во-первых, полностью согласен. Только дальше вас немножко поправлю. На силовой блок и на военно-промышленный комплекс у нас тратится не треть бюджета, а 37%. Вторая ведущаяся расходов 28% это закрытие дыр в пенсионном фонде. Ну и очевидно, что в рамках сокращающегося бюджета на ком экономить именно решение сейчас принято не в пользу пенсионеров. Но это немножко о другом говорю. Вот если мы хотим каких-то перемен, то обычно люди должны понимать, как это отразится на них. И эмоциональную реакцию, коллеги, я понимаю, а вот интеллектуальную нет. Если у нас для начала 100 миллионов работников лишились права на эффективный профсоюз, не тот, который фальшивый на бумаге, а тот, который бы они создали сами, и через этот профсоюз защищали свое право на честные условия труда, на уважительное к ним отношение, на хорошую заработную плату. Если эти 100 миллионов работников по факту лишены права бастовать, у нас забастовки практически запрещены в стране, и в результате они еще в 2000 году оказались поражены в правах, очень трудно от этих 100 миллионов человек бизнесу говорить о поддержке. То есть, мне кажется, дорога должна быть двусторонняя.
Однозначно. Я просто представляю забастовку в прокуратуре.
И об их правах этих людей. Да почему эти прокуратуры? Давайте не будем брать крайности.
Кстати, почему это крайности? У нас все абсолютно верно. У нас все работают, большая часть в государстве.
Вы пользуетесь преимуществом пребывания в студии. Хотя я, кстати, например, не вижу никакой ужасной вещи. Забастовки работников хорошо, прокуратуры или других силовиков, как это происходит в Европе.
Нормально. Но это было бы неплохо. Вы знаете, я еще хочу вбросить тогда еще один тезис, который мне кажется тоже важным. Я часто слышу разговор о том, что нужно защищать предпринимателей. Про защиту предпринимателей я слышу от господина Титова, например, вашего коллеги по предвыборному списку, Дмитрий, очень много всяких замечательных слов. У меня это вызывает некоторую в последнее время настороженность. Вот почему. У нас в сегодняшней беседе как раз эта тема возникла, что, собственно, вы же сами, кажется, сказали, да, чтобы эффективно работать, нужно иметь там папу, партнера, государственного чиновника и так далее, так?
Ну, если вы хотите работать стабильно, а не на открытом рынке, но насколько это люди являются, я этих людей называю бизнесменами, а не предпринимателями, потому что предприниматель – это человек, который работает в конкурентной среде, а вот этот бизнес… Ну, в общем, тут можно и собаку кони поставить, она тоже будет очень эффективно.
Так вот, я хочу, чтобы наши зрители немножечко, так сказать, развлеклись, они про собачек бы посмотрели. Потому что я так понимаю, что сегодня одна из главных тем интернета, это, собственно, очередное разоблачение Алексея Навального, про вице-премьера Шувалова, который как бы не бизнесмен, но, похоже, судя по образу жизни, очень даже бизнесмен. Давайте дадим Алексею пару минут слово, а потом поговорим и об этом.
Привет, это Алексей Навальный из фонда борьбы с коррупцией. Хочу вам рассказать о нашем последнем расследовании, которое нас так поразило, что мы решили даже это видео записать.
Из наших расследований вы уже много знаете о вице-премьере Игоре Шувалове. Мы нашли его квартиру в Лондоне, замок в Австрии, родовое гнездо в Заречье, несколько незадекларированных квартир на Косыгина, ну и, конечно, царь-квартиру в высотке на Котельнической, жемчужину его коллекции.
Одной недвижимости у Шувалова мы нашли на сумму 100 миллионов долларов. Это по самым скромным оценкам. 6 миллиардов рублей. Кажется, что здесь уже больше нечем удивить, но мы нашли еще кое-что.
Самолет Bombardier Global Express – один из лучших и самых дорогих бизнес-джетов. Стоит более 50 миллионов долларов.
Вы только не подумайте, что это правительственный самолет, который полагается вице-премьеру по должности. Нет, Шувалову такое не положено.
Да и посмотрите на самый популярный маршрут – Москва-Зальцбург. Туда самолет слетал 18 раз, иногда по нескольку раз в месяц. Это Шуваловой ездит на дачу.
Нигде и никогда Шувалов не упоминал этот самолет. Ни в официальных декларациях, ни в интервью. Хорошо, давайте объективности ради поверим вице-премьеру. Нет у него самолета в собственности. Но тогда получается, что он его арендует.
Безо всяких проблем можно узнать, сколько стоит аренда такого борта. Например, в одну сторону до Зальцбурга почти 40 тысяч долларов. Это Ольга Шувалова, жена вице-премьера. Она домохозяйка и известна в узких кругах как профессиональная заводчица собак породы корги. Ее псы многократные чемпионы с бесконечным списком титулов.
Как минимум 8 полетов на собачьей выставке. Учитывая среднюю стоимость аренды самолета, только перевозка корги на эти самые выставки обошла семье чиновника Шувалова в более чем 40 миллионов рублей. Зальцбург, Лондон, Кипр, Санкт-Петербург, Прага, Хельсинки, Рига. За свою жизнь эти собаки буквально облетели на частном самолете полмира.
И вот как это выглядит. Посмотрите, интерьер самолета невозможно перепутать. Это тот самый бомбардье, на котором летает Шувалов.
Мораль заключается в том, что российские чиновники, ну извините меня, они просто охренели. Они уже не сами летают на самолетах, они не детей своих возят на самолетах, они возят на самолетах своих собак.
Ну вот, госпожа Сушувалова, кстати говоря, в беседе с представителями фонда борьбы с коррупцией признала, что она летает с собачками, защищает интересы России на собачьих выставках. Вот я и думаю.
Я тоже такую собаку хочу.
Отлично. А вы можно... знаете, к кому идти теперь?
Я не смогу оплатить, даже если все продам.
Дмитрий, значит, смотрите. Вот защищая интересы бизнеса, получается, что вы будете защищать интересы господина Шувалова, его партнеров, его какие-то там финансовые корпорации, про существование которых мы подозреваем и так далее. Вот все это. Вот соседи Владимира Владимировича Путина по Валдайской площадке, которые там вокруг него поселились, вот эти ребята-ФСОшники, их друзья-бизнесмены. Вот всю эту систему, понимаете? Вместо того, чтобы ее сломать, вы ее будете укреплять.
Не уверен. Ну, я же не просто так сказал, что есть очень серьезная разница. Эти люди не работают, они не являются предпринимателями, они являются бизнесменами. Потому что здесь именно собаку корги можно назначить там, генеральным директором любой из этих печатей. То есть все, что вы видите, то есть реальный бизнес, это там бизнес средней руки, мелкий бизнес. Все вот именно это реальный бизнес, потому что он работает в конкурентном поле. Там ритейл, производство, общепит. Это люди, которые вынуждены конкурировать. конкурирует за ваш кошелек. Все, что мы сейчас смотрим, здесь нет конкуренции за ваш кошелек, здесь есть конкуренция за доступ к первому, соответственно.
К бюджету.
К первому конкретно здесь.
Ну, а кто-то, кто, у кого-то первый, это глава Москвы, например, ну, или да, глава
по-разному.
Региона.
Если у тебя ты работаешь даже в Москве, ты все равно там... Главное, чтобы у тебя были связи еще его выше. Поэтому...
Хорошо, я к Олегу Шейну сейчас обращусь. Олег Васильевич, вы еще, кажется, депутат ведь пока?
По статусу. Прощение, повторите еще раз.
Олег, вы ведь сейчас по статусу депутат, правильно?
Да, верно.
А запросик не хотите послать по поводу самолета, Шувалова, собачек и всего прочего?
Мысли хорошие, хотя понятно, что не ответят, сославшись на, как это называется, эффективный бизнес супруги.
А на домохозяйка?
Ах, вот оно, я просто эти подробности пока не смотрел. Тогда, мне кажется, да. Я думаю, что эта мысль весьма, мне кажется, симпатичной.
Скажите, а как, на ваш взгляд, можно разорвать тогда вот эту связь между, как говорит господин Потапенко, бизнесом, вот, теми, кто прилип к бюджету, и, собственно, чиновничеством, бюрократией,
коммерцией?
Ну, мне кажется, что единственный эффективный метод – это... переход к модели, когда нет годами не меняющейся власти. То есть во всем мире не случайно вот такие вещи рушились при одном условии. Поработала партия у власти 5, максимум 10 лет, поменялась на другую. Тогда есть реальная конкуренция в политике, не будет доступа, особенно приближенных лиц к бюджету, и страна будет работать сама на себя. Не как сегодня, когда у нас только в 2014 году из России уехало 160 миллиардов долларов, офшорная зона, в 2015 еще 80.
И порядка 300 тысяч человек эмигрировало, кстати говоря, по официальным данным.
Я думаю, что те, кто эмигрировал, это не совсем те люди, которые вывозили деньги в офшоры, и пересечение здесь не очень большое.
Но, тем не менее, я считаю, что эмигрируют, кстати говоря, в значительной степени люди, которые умеют и здесь работать, и там устроиться. Илья,
да.
Что делать?
Когда вы говорите, что вот вы придете к власти или войдете в Думу и другие органы, на самом деле, действительно, то состояние экономики, которое у нас есть, у нас сегодня мощнейший структурный кризис, уже рост цен на нефть не помогает падению, падение идет просто вот горизонтально и в поисках...
Падение не может быть горизонтальным.
Ой, падение идет, да, падение идет ниже горизонта, и в поисках дна мы так протянем до 2017 года, когда просто сменится власть. Кто будет ее менять? У нас в стране обычно силовые структуры заменяли тех на этих, когда была угроза для страны и для их доходов. Поэтому на самом деле очень важно идти, так сказать, учиться управлять экономикой, учиться быть законодателем, входить в органы и в органы власти и менять эту систему, и она сама просто начнет подыхать, и придется уже приводить либеральные структуры.
И обрушиться на головы народу.
Я думаю, на следующий год Кудрин появится, другие либеральные люди, и будут пытаться менять ситуацию.
Ну, слушайте, Кудрин, подождите. Кудрин уже появился в экономическом совете президента.
А я думаю, что его ведут. Он будет премьером.
Нужно увеличивать расходы в сферах здравоохранения, образования, инфраструктуры. Дмитрий, но воровства-то меньше не будет. И чиновников меньше не будет.
Не будет.
И злодеев меньше не будет, которые вас сажают.
Нужно менять систему.
Нет, ну и не волнуйтесь.
Что?
Они у нас ночуют, эти орлы, так что у нас все спокойно.
Я вот не понимаю. Вы, с одной стороны, такой крутой оппозиционер, с другой стороны, в такую лоялистскую структуру пошли во главе с господином Титовым, у которого все хорошо. Он там все рассказывает, как он защищает интересы, а сажают все больше и больше. KPI у него, мягко говоря, как вы выражаетесь, низковат.
Значит, если говорить о омбудсменстве в целом, надо ее все-таки смотреть не на фигуру непосредственно Титова, потому что по его работе было освобождено порядка 2200 человек, 240, если мне не изменяет.
Параллельно сколько посажено?
Параллельно посажено, как мы уже сказали, уже сидит 6100. А здесь надо понимать, что вопрос, кого мы туда поставим и что этот человек сделает. Сама структура, когда вот говорите, нужно ли защищать предпринимателей. Вот мое глубокое убеждение, предпринимателей защищать нельзя.
Вот, мы с вами сошлись.
А я просто могу сказать, что предприниматель...
это у меня часто... своя точка зрения. У меня
предприниматель – это частный случай гражданина. То есть система должна работать на сохранять гражданина, а предприниматель, как его частный случай, должен быть защищен априори, потому что...
Просто в последнее время требовали особых прав для защиты предпринимателей.
Ну, это вот все вот эти истории, как программы там, поддержки предпринимательства. Вот мы ключевое забываем сказать. Значит, сейчас задача для того, чтобы меньше стало воровства и всего остального. У нас есть очень яркий пример Эстонии, когда у них нет вот этого так называемого нефтяного проклятия, и, по сути дела, чиновничья вся шатия-братья переведена в состояние программного обеспечения. До тех пор, пока мы не перейдем вот к такому, что мы будем уничтожать министерство за министерством, и в том числе, кстати, и вашего покорного слугу, если он туда выйдет наверх, как сам инструмент. Вот когда не будет чиновников никакого ранга, вот тогда у нас...
Вы прямо анархист.
Я не анархист, но простите.
Я с уважением
я прагматичный человек, который понимает, что ворует не человек, ворует система. И вот сейчас система...
Так система – это Путин. Вы против Путина?
Смотрите, система не только...
Не, вы скажите, вот президента менять надо?
У нас проблема в том, что у нас возник коллективный... Нет, я просто...
Она персонифицирована.
Она не только персонифицирована, она возник коллективный у нас гарант. У нас на каждом уровне свой Путин. В этом-то и проблема. У нас нельзя, даже если вы сейчас поставите, условно говоря, там супер лояльного, там, неважно, ну, предположим, Алексея Навального. Вы...
Григория Алексеевича Явлинского, пожалуйста.
Неважно, никого. Вот для себя надо понимать, что у человека будет очень высокое искушение. Сейчас система управления государством российским, она идеальна с точки зрения механистичности. Вот я вам сейчас ее пора.
Не-не-не, подождите, снять человека легко, а вот исправить какой-то недостаток невозможно.
А вот как раз в том-то и задача, что человек, который придет следующим, а напомню, что в 2018 году, понятно, что мы на должность президента выберем человека с опытом работы президентом. Ну, тут уже это все очевидно.
Почему?
Ну, вот это очевидно.
Я вас умоляю, вы очень плохо относитесь к стране.
Я очень хорошо отношусь к стране, поэтому я именно говорю, что...
Слушайте, человек только что ездил в монастырь, я имею в виду Владимира Путина. А может, он себе келью подбирал? Откуда вы знаете?
Наоборот, я думаю, что все диаметрально противоположно. На правильных местах, в Афоне постоял, так что все хорошо. Поэтому возвращаемся. Система управления государством российским, она идеальна. Ведь изначально создаются некоррелирующиеся законы, которые изначально нужно создавать комиссии, подкомиссии, можно туда кормить
подзаконные
детей.
Акты.
Подзаконные акты. Можно создавать детишек, вот пристраивать. Потом это все спускается ниже. Мы в любом случае с вами уголовники. Вы как гражданин, я как предприниматель. Возникает поток. Вот вспомните...
Правильно, потому что мы хотим пользоваться Конституцией, поэтому мы нарушаем эти законы.
Вот, понимаете, как вы вспомните, вот я, по-моему, это в природоведении была такая схема взаимоувязанного такой экологичной системы. Поэтому сейчас система идеальна. И человек, который, если он попадет случайно, предположим, господин Явлинский, наверх он поддастся, ему надо будет пройти
очень сильно. За ним стоит партия, за ним стоят демократические силы. И,
главное,
прочим...
что сейчас, если вот в эту схему попадает любой человек, даже там я или вы, там серьезное искушение, потому что деньги туда льются сами по себе.
Хорошо, давайте мы просто народ послушаем. Вот мы даже не про Путина их спросили, а просто про правительство. Вот есть правительство Дмитрия Анатольевича Медведева, которое все выборы все будут замечательно ругать. Вот послушаем, что народ говорит, что там с правительством. Пожалуйста, дайте опрос.
Довольны ли вы деятельностью правительства Медведева?
Нет.
Почему недовольны?
В целом, в пределах Москвы все вообще, в принципе, в порядке. Но если взять, например, всю остальную Россию, то на полный хаос.
Нет, мы недовольны деятельностью правительства Медведева. Вообще недовольны.
Почему недовольны?
Потому что мы работаем на Тверской. Ну, как бы, в принципе, в целом довольны.
Но не нравится.
Ну, не нравится. Все потому что, ну, не знаю, могло бы быть лучше. Это не Америка, это Россия.
Довольным можно быть, когда... Внутри страны все хорошо. Внешняя политика это устраивает. А внутренняя, пенсионеры, просто вот это вот все, коммуналки. Вот это можно поправить, конечно. И то же самое со спортом. Вот эта вся ситуация с Олимпиадой, с футболом.
А в целом, да, вполне. Мне это нормально.
А что нравится?
Вот благоустраивают город.
Так это городская дума делает, и мэр города.
Так, ну... А что именно делает Медведев, я не могу сказать, не знаю.
Ну, на самом деле не нравится ситуация экономическая, в которую Россия попала, да, и очень скромный подход правительства Российской Федерации к нуждам населения. Потому что, допустим, проблема с медициной, со здравоохранением, вообще издевательство.
В целом, конечно, недовольна.
Чем недовольна?
Мне кажется, очень много экономических вопросов у нас не решены в законе или решаются за счет населения таких средних или малоимущих слоев.
Или раньше нет. Почему недовольны?
Потому что все делается не для дела, не для народа, а для не пойми кого.
Денег мало платят, зарплат не хватает, половину платят только зарплаты, премии не платят. Увольняются все, разбегаются. Вот наших, я знаю, строительные организации, так там трехдневка, четырехдневка, вообще закрываются предприятия. Ну, что ж хорошее, значит, правительство неправильно распределяет средства. Наверное, на войну слишком много идет.
Мало адекватных людей в правительстве. Наверное, так.
Ну, давайте мы с Олегом Шейном, он там далеко, коротко. Олег, да, я вам дам вдвое больше. Увольнять Медведева-то надо или не увольнять?
Я думаю, что, очевидно, Дмитрий Анатольевич не просто не справляется с работой главы кабинета министров, а решения, которые принимаются, не только ситуацию заводят в тупик. В качестве уже сюрреалистического примера, вот из жизни регионов, 29 июня подписано Медведев постановление о повышении платы за тепло в этом году на 40% для 45 миллионов россиян, проживающих в домах, где нет общих счетчиков. То есть так вот, мимоходом, походя, взять и поднять плату на ЖКХ на 40% для половины граждан Российской Федерации. Я очень люблю про обшорные двери, когда в 2011 году Медведев рассказывал, что на Кипре, за рубежом, грабит награбленное, там на все деньги российских компаний, государственных в том числе, и надо их спасать. Но очевидно, что это не совсем тот премьер-министр, который может справляться даже с миссией технического премьер-министра.
То есть вы приходите в Думу и голосуете за вотум недоверия?
Я, безусловно, поддерживаю вотум недоверия. А другое дело, что в процедуре вотум недоверия должна выразить некая доля депутатов Госдумы, поэтому сколько таких депутатов найдется, сентябрь покажет.
Понятно. Илья?
Во-первых, очень важно, что 18 сентября большинство граждан России пришло на выборы. Иначе у нас просто украдут эту составляющую. Что касается Медведева. Вы знаете, сейчас уже говорят и Роснана, и другие проекты, и Сколково надо закрывать. Это и часовые пояса уже поменяли. По сути, это в принципе диагноз, да, что Медведева надо менять, и Медведев не на своем месте. Но кто придет? Поэтому нужна политика, нужны реформы, и вот я как раз сторонник реформ взаимоотношений между бизнесом и властью. Мы знаем, в большинстве цивилизованных стран мира бизнес как производители товаров и услуг, у нас это вот торгово-промышленная палата, да и в мире во всем, так и работодатели, это опора, деловая Россия, РСПП, значит, они занимают мощнейшее место в мире, они регулируют очень многие вещи, которые сегодня регулируют чиновники, вот, и передать полномочия реформированным союзам, потому что ТПП на сегодняшний день, может быть, соответствует той идеальной, как Дмитрий сказал, системе, но системе будущего ни ТПП, ни союзы работодателей не соответствуют.
Ну, собственно, я знаю, я вот, честно говоря, не верю, что можно что-то изменить вот такими косметическими делами, а при такой внешней политике. Когда, как человек сказал, война там, вот, намного на нее тратят, а у вас там, вот у вашей партии, например, Титов бегает везде и кричит, что Крым наш. Ну, Крым наш, значит, и кредитов не будет, и конфронтация
да, инвестиций
будет.
Не будет.
Что скажете, товарищ предприниматель?
Ну, значит, начнем с главного. Значит, ну, Дмитрий Анатольевич нам, конечно, безусловно, в 19-20 году, когда сойдутся несколько трендов, как сакральную жертву принесут, конечно. А другое дело, что следующим премьером будет, скорее всего, силовик. Все, конечно, очень долго будут аплодировать, всем будет радостно.
А первым вице-премьером Кудрин?
А, вряд ли, нет. Его оставят как техническую, он будет скорее как серым кардиналом, и не более того. Это будет более правильно и более красиво для всех наших сограждан. Но другое дело, что это все равно ничего не поменяет. Это как раз ситуация ухудшится, а для предпринимателя она ухудшится кратно. понятно, потому что следующий премьер силовик, он будет существенно более жесток, и будет как раз вот та самая риторика, типа, ну, мы, конечно, вас обдираем уже там с восьмую, десятую шкуру с предпринимателей, но, типа, вы ее платите, а раз вы ее не платите, то что же вы удивляетесь, что мы на вас наезжаем?
Он же будет говорить, вы же патриоты, вы же должны поддержать нашу страну в борьбе с
Западом. Можно с борьбы, в борьбе не принципиально, то есть я в шестом классе читал политинформацию «Нет сои и нет американскому империализму», поэтому, в общем, всему...
То есть вы готовы еще одну прочитать?
Я уже начитался, поэтому я, к сожалению, отношусь достаточно прагматично к тому, что я вижу вокруг, и могу сказать, что идеологический блок, который существует сегодня в нашем ТВ, в средствах массового поражения, как я их называю, он не дорабатывает. То есть им надо, как говорится, методички все-таки обновить и как-то более активно работать. Они очень...
То есть вы хотите сказать, что они могли бы больше людей охмурить?
Двукратно, да. Я всегда говорю, дайте три первых канала ТВ, и завтра можно легализовать каннибализм. Совершенно спокойно. То есть просто надо активнее работать, а вырезать часть программ, которые, в общем-то, не связаны. Культуру, например, закрыть. Нафига она нужна такая?
Спорт, а если без шуток-то внешнюю политику надо поменять или не надо? Вот ваш, у вас же есть там какой-то тени-толкай внутри вашего списка. Одни говорят, у меня особая позиция по Крыму, а другие говорят, мы там, типа, винишко будем, виноградик будем выращивать, там, винишко продавать.
Ну, вот то, что тени-толкаева, он есть во всем, как говорится, нашем народе, и сейчас разделять народ напополам очень сложно. А то, что внешнюю политику надо менять, так это даже не обсуждается.
Как не обсуждается? Вот именно что не обсуждается.
Это ее надо менять, тут даже вариантов нету, и об этом уже никто только ленивый не говорит, потому что если мы не будем договариваться с нашими основными покупателями, называя своими именами, потому что мы продаем по-прежнему углеводороды в Европу и эти же страны, то у нас ничего не поменяется.
Возвращаясь к теме теневой экономики, цитату великого Эрнандо де Сота, экономиста, что те, кто в условиях отсутствия демократии призывают уничтожать серый сектор, по сути добиваются абсолютного контроля